Очень тоже хотел на тебе помочь, что ваша будет право быть не психоаналитики, а ответственный психолог Борда Гоба, это просто стремиться не снять напряжение, а добавить к этому напряжению, когда сказал, я прочитаю это на себе. Добрый на эту тему. Ну, я только не жалею, что это не время, конечно, и сил, но с другой стороны, интересно. Взяв на себя смелость статью на тему о мудрости, вере, надежде и любви, я понимаю, что я сталкиваюсь со сложными экономическими и общими коммуникативными проблемами. Потому что молодой глаза понимает, что четыре обозначенных предмета связаны с почитанием христианской памяти и иконы веры, надежды, любви и их материнской. Однако я, конечно, совсем не хотел бы вдаваться в теологические размышления, кроме анатомии и соответствующей подготовки. Поэтому, во-первых, я не хочу и не могу давать какие-то однозначные ответы на сложные вопросы. Скорее, это приглашение к рассуждению. И, во-вторых, то, что я хотел бы сказать, разговаривать на психотерапевтическом языке с коллегами, на таких понятиях, как диалогическая встреча, когда я цитирую, например, как исполнительная оборона Ланзена Купера, как по воле и милости. Если вы будете понятным людям и как религиозным, так и не религиозным. И это создание понятия интеллектуальных людей, свою скромную, может быть, экономическую задачу. Это, на мой взгляд, требует расширения некоторых религиозных понятий в их общеантропологического значения, общечеловеческого, общеантропологического значения. Например, для того общеантропологическое понятие греха. Если начинать с этого понятия, потому что наше время сегодня очень критически заряжено, и когда реальность нас заправляет, как человеческие, так и профессиональные. Я думаю, что в антропологическом смысле, и если об этом испытал рассылок, я не понимаю идею, значительные идеи Мартина Бубера, принцип отпадения ценности. Не буду здесь подробно, да, но просто в качестве примера, если мы обманываем там близкого человека, да, дело не в том, что раздерживаться на небеса или гром поразить, да, или если кто-то оттуда скажет, ну что ты там советуешь, хороший человек. А в том, что этим останавливается социополитет, да, и тогда отношения перестают быть честными, они перестают быть внутренними. Да. Ну, вот. Поэтому человек, в общем-то, конечно, существо другое, да, потому что не можно целиком, целиком стрелять, простите меня, это второе. Ну и вот если говорить о понятии первородного греха, да, он, собственно говоря, анализирует Мартина Бубера в одной из его работ. Я напомню, что это первородный грех, это когда Адам и Ева подъели яблочко, древо познали добра и греха, за это были изгнаны из рая и стали жить на земле. Что это означает? Мартин Бубер, будучи человеком очень, так сказать, эрудированным, он говорил, что вообще понятие добра и зла в древних, параллельных текстах вовсе не обязательно означает то же самое, что говорит космолитерного человека. Он говорил, понятие добро и зло могут обозначать вообще всякие противоположности. И поэтому познание добра и зла в некотором смысле это появление сознания или самосознания, да, когда они успели чемпионы, то они стали сознавать себя и видеть себя глазами другого человека. То есть определить это самосознание, не то, что в другом теле. Сидились на голове, стали только на теле. То есть сам это они вышли из вот этого единства животного мира, то есть этого единства с природой, и стали противопоставлять себя, сознавать свою единичность и противопоставлять себя миру. Они привели это этическое качество сознания, да, мыслить бинарно, да, альтернативными противоположностями. И в этом смысле ориентировочное определение мудрости, мудрость — это понимание единства противоположностей. На данный момент уже как бы не вернемся к животному, да? Мы можем только перейти. Поэтому мудрость — это понимание единства противоположностей. Один тогда говорит, что борьба противоположностей в генетическом понимании, да? Это не вражда противоположностей. Потому что вражда — это желание уничтожить. И это блокирует интеграцию. Очень интересный отечественный философ Григорий Померан как-то сказал: дьявол начинает от пены на губах ангела, вступившего в бой за правое дело. Опять же, да, речь не о каком-то говорении различии этих противоположностей. Это не о том, что это меня ничего не трогает. Как говорил мой персонаж Манецкого, я готов пошел на миру и не видел этих противоположностей. Но не о различии противоположностей, о действительности и необходимости понятия. Именно понятия, да? Для этого нужно выйти из эгоцентрической позиции. И это довольно трудная работа. Если она проделана, если человек понимает какие-то смыслы этих явлений противоположных, да, в том числе и не того, который не только здесь, который там инспектирует, но понимает контекст этой явлений противоположности, то он может прийти к совершенству, пока вступит привычное одноногое право. Он может совершить бессилие, и в общем, как правило, это, мне кажется, очень важный такой момент на пути вот той самой мудрости, которую я сейчас перенес говорить. Бессилие – это такое очень важное явление, потому что, когда мы интересуемся с какой-то стороны, там, предрастением, да, и вкладываем в этот состояние, или когда вы появляете пена на губах, это дает вот своеобразное удовлетворение, и в этом тоже будет влияние системы переживания бессилия и понимания реальности. Тогда проявление из этих диагностов, он способен вернуть так мудрое знание происходящего, в том числе уже тогда и в этической позиции. Эстетическая позиция все-таки должна появляется после понимания реальности. Ну и в самом смысле, и тогда он выберет свою позицию, свою позицию. Он может выбрать позицию, которая будет развитием критической вселенной. Он может выбрать позицию, которая будет развитием критическим заточением. Но может выбрать и другой образ действий. Это будет его выбор, основанный на более или менее мудром понимании того, что происходит, и твоего предназначения. Но, конечно, не только индивидуальное понимание, а также и ясное понимание твоих ценностей. А это подвигает нас к следующей части моего размышления о вере. Вообще, название нашей конференции, мне кажется, он – это меняющийся мир, и мы можем сказать, трагически меняющийся мир. И есть фигура, наверное, человека. Да, это юридический вопрос, что значит остаться человеком в сегодняшнем мире. Но здесь есть и собственно психологический вопрос. Как остаться человеком в этом мире? Я хочу поговорить немного о привыкании, которое я даже начал термина, который может быть принят как в религиозном, так и в нерелигиозном сознании. Я не буду создавать определение этого термина, скорее, пойду каким-то описательным путем. Я буду назвать это явление светом. Поэтому вопрос о том, как остаться человеком в сегодняшнем мире, для меня важен, как двигаться к свету и как сохранять свои души. Первый неполный, точно неполный стих ответа, который я хочу вам предложить, давайте не будем, но не конкретно мы звучать, как я начал. Свет это стих с мудростью и гневом. Что касается понятия веры, есть традиционно выделяет два аспекта. Религиозный трактат, это вера в одновение и вера во что-то. Ну, это две стороны веры. Что значит вера во что-то? Что это вообще означает? Я помню, на одном из семинаров, вот они начали эти фразы, после его ответили, или мы создали вопрос. Вот вы сказали мне верно, все будет хорошо. Как вы говорите, я тебе такой ответственность, что говорит, что будет хорошо. Откуда вы знаете, потому что у нее все будет плохо. Есть такое. Вот. Ну, я не могу точно что-то ответить. Если насколько я так приблизительно помню, он сказал, что, во-первых, это момент их отношений друг с другом, он сказал, что вместе вели силы. А во-вторых, он сказал, когда я говорю, что будет хорошо, это может быть и не то, что вы себе имеете в виду, когда этот вопрос не задаете. Может, чтобы мне другое бы с того, что это означает, что все будет хорошо. В любом случае, я думаю, что речь идет об опоре на каких-то противоположных ценностях. И это очень интересный вопрос. И вопрос, который, мне кажется, для определенного внимания научной психологии, насколько я знаю, так и в психотерапевтической теории. Нет некоторых гипотетических размышлений, но все на структуре мы делаем, чтобы познать небольшой общий психологический подход. Вот есть желание, есть страх. Да? И дальше человек совершает какой-то поступок. Да? Ну, когда есть либо два желания, либо два мотива, которые с другом, или инстинктивное желание, инстинктивный страх. Ситуация будет вопрос к нему противоречить. И тогда действие, которое я перестал не противоречивое через решение, называется поступком. Вот откуда он берет силы на этот поступок? Вот если это примерно не надо, да? Ну вот теперь самому человеку, ну, наиболее актуальная проблема, если вступает на первый план, да? Помните, если вы делаете конфликты, вам интересно, а если вдруг станет мой пожар, то, соответственно, подъедет будет для вас мобилизованная, и вы будете искать безопасно выходить из помещения. Ну, если пожар, то да. А если не пожар? Если не пожарная ситуация, можно довольно долго вот это находиться, да, когда есть желание, есть пожар. Один из каких-то интересных критериев, которые мне считают относительно трех психоанализов, Дертран Юнер, такой интересный, до этого один из предтечий историографии, вот Тарантов. Он говорил, что европейскую жизнь это язык парадоксволи. Это считалось самое главное черта европейской жизни, это парадоксволи. Он не может зажить поступок. Откуда берется эта смелость? Откуда берется отвага совершать поступки? И что такое вообще воля? Это как это происходит? Попытка объяснить, что просто вот если я не предлагаю потребности или просто саморегуляция, она такая, значит, она, конечно, так вела, конечно, но я не вижу, что это достаточно, это достаточно ответ. И вот так и задумывался, ну, говорю иногда вот из тренажа, когда люди выходят работать, выходят работать в центр, под сопротивлением, и как бы доступила себе в данном слое, да? И видно, что человек ну, прямо очень полезно, не может, а тут еще я думаю, ну вот так вот на что они при этом опираются? А чем ты дорогу не удачная сеть, да, и все там проволоки? На что они опираются? Как они справляются с этим страхом? Непонятно, да? Ну, ну типа там было просто хаос. Ну, такой вот, поведение, да, правительство. Ну, это тоже хороший вариант, да, то есть, можно сказать, первоначальные формы воли, да, ну, вот, там, Рогоцкий описывал, что сопряжённый разлад, да, значит, там, швейник, поставит, таким образом, обладевает, здесь, это ранее, вот, ну, а все-таки ситуации, ну, не такие простые, как пожары, или, там, посолительные, как истинные, да, и, мне кажется, это опора сердечная, когда есть какие-то ценности, на которые человек опирается. Ну, не знаю, например, когда вы спасали, сказали, ну, я думаю, что если система не удалит, это очень хорошо повлияет на мое развитие. Ну, хорошо, вот так вот говорят, да. Я, например, для себя думаю, что, ну, вот там, знал, я вам интересен. Думаю, ну, есть вот убеждение, допустим, если я буду честно с тобой, то меня вот это когда-то вывезет. Если я восстановлю контакт с тобой, да? И тогда восстановлю контакт с чем-то, что помогает работать. Вот, если я нужно стараюсь тогда, наверное, тогда не страшно. Быть очень терапевтом, потому что есть что-то больше. Чтобы более важно не было. Поэтому я думаю, что вера – это, может быть, подчинение себя некоторому духовному ориентиру. И тогда воля в определенном смысле опирается на веру. Или, по крайней мере, может быть, не опираться. Но иногда человек не ощущает тяжесть духовного воли или конфликт его устремлений приводит к его замешательству. Тогда требуется другая сторона веры, способность довериться, способность доверяться другому. И это важный такой момент, да, вот перед этим говорили, что в общем, в определенной степени воли это подчинение из тебя, да? Это не то, что я сейчас еще хочу перейти. Также эти вот доверия, просто такая интересная вещь. Отдавая другому, важно не потерять свою ответственность, не перестать быть собой. Это такой важный вопрос. Мне кажется, что доверие другому, не просто когда я тебя доверяю, я превращусь в какие-то слова, во что-то такое, что не верю. А здесь важно остаться с тобой, просто лишь с тем существом слушаться другого. И, возможно, последовать далее по решению. И поэтому это серьезно такое важное укрепление своей веры и воли способности. Поступность отдаться более другому. Самое трудное понимание здесь вот это тот теоретический момент, что значит отдаваться более другому, при этом оставаться с тобой. Это порой такая практическая задача. Но если ее решить, тогда на две стороны веры поддерживают друг друга. Теперь это действует. Начиная с того, что я хотел бы вспомнить греческий мир, а греческий пандол. Кстати, как поступить это не объясняет, если вы не знаете, да, но не ошибочно, это был неправильный перевод, я уже в стиле или как-то раз он перепутал два близких по звучанию слова, а не на самом деле это не ящик кушает. Ну, вот это пандол был описан греческим поэтом Гесиодом, по имени Гесиодом. Согласно Гесиоду, когда даже не похитил Адона Сатена, то Зевс должен стать побудком сильно растерпеться на это, но потому что люди стали получить погоню, они стали более умелыми, вообще более умными, независимыми, более смелыми и так далее, и перестали так сильно растерпеться перед другими богами. А вот Зевс начинает активно развиваться и решил выйти на конфликт. Эти поклоны возникли, сейчас подарил обратно проникновение этим критериям, что имя, чьи имя означает думающий пост, прометей, думающий интеллект, а это прометей, думающий пост. Значит, Зевс позвал обратно проникновение женщину, которую он создал, женщину красивую, обаятельную, ну, подарочную, каких-то женских качеств. Вот, в том числе, очень таким же любопытством. Вот. Предел Пандоры был идеальный процесс, который очень запрещал объективности и пороки и личности. Пандора не знала, что у нас отсутствие, но, если бы он был открытым, и так далее, подключили, что же они вырвали стилистские веры, заключенные в нем и заполонили веры. Испугавшись Пандоры, когда около крючка он вырос слишком плотно, и на дне кто-то осталось лишь одна сущность. Обычно переводимая как надежда. Хотя она так может иметь негативное значение, как обманчивое ожидание. Однако это не единственная версия. По другой версии, как собственно лежал на месте, и находился в обратной крайности, проявляясь в большой трудом заключил у него света, создающий человеку невзгоду. Но в него попала и избыточная мечта, и она перестала следить мысленность предложения. Вот такая интересная трактовка, видимо, об обоих версиях, да? Ну, третья версия, говорит, что вообще все было наоборот. Сатурн произвели собрал различные дары для человечества. Но когда Пандора открыла крышку, они разлетелись. И лишь надежда одна осталась на дне. К этой вот третьей версии приступаем депутатское мило и тормозим поэтам Габриэля Поверно, его сборники Субаса на другого возрождения в 16 веке. Во имя проекта так называется в расставлении на тече, но в данном случае речь идет об устаревших вселенских плавах. Из тех плав, которые не достают смертным, одна надежда окружает плав. И вот эта идея заключенных в плавах отображена в нескольких городах, в Шулио Панатроне, и виновным произошедшим является Шулио Панатроне. Он держится на крышке большого сосуда, из которого в воздух залетают женские изображения великих образителей. Они, называют их названиями Иоанны, это безопасность, согласие, справедливость, милосердие, свобода, счастье, мир, что у них есть и радость. И лишь надежда поддерживается на край сосуда, и держится за тот цветок, который служит ее потребителем. Что это за ситуация? То есть все хорошее, что дает человеку уверенность и опору, безопасность, согласие, справедливость, милосердие, свобода, счастье, мир, тупость, радость, все развивается. Это состояние, которое может возникнуть отчаяние. И вот, что я думаю, что отчаяние и надежда – это два явления, крепко связанные друг с другом. Что такое отчаяние? Это не безнадежность. И тем более это не депрессия. Наоборот, может быть, депрессия возникает как невозможность или неспособность пережить отчаяние. Не испытать, можно потом взять на мгновение испытать, а именно переживать отчаяние. Потому что отчаяние – это активная, напряженная внутренняя работа души. Когда деревни, а отчаяние есть. Веры нет, но надежда еще задержалась на краю мужчины. И она дает силы переживать отчаяние. Вот это вот, вот эта небольшая доля, да, вот эта куча надежды, которая есть, он дает человеку все-таки силы это отчаяние переживать. Нужно вернуться к идее этих проектов, да, которые, может быть, вы помните, там некоторые дополнения, первые месяцы, да, по поводу взрыва во мне, взрыва во мне – это переход к отличному средствованию, но еще не самого отличного средствования, потому что оно предполагает на самом деле ощущение своих сил и поменения. Но вот мне кажется, если мы коснемся динамики духовного переживания, переживания духовного, я имею в виду, конечно, кризисные ситуации, вот поиска смысла. Вот здесь вот за духом, ну, я не буду повторять, что я теперь своем, да, как это внешняя социальность, игры, тупик, завершенность, если не сидеть, да, за это. После тупика и тупистилия, и может быть, есть очень важный момент, как Евгений тоже показал, как видите, переживание отчаяния. Потому что удалось, да, тупистилия само по себе, как если бы сам по себе раз, и выходит из этого взрыва в молоке. Вот правда, это выходит, и человек тоже таким образом, да, сколько он съездит, да, прям что-то там вот совершать на раз, от этого плохо и просто. Мне приходилось слышать фразу о том, что надежда – это враг настоящего. И она приписывается лицу, и интересно, я не являюсь таким классом лица. Немножко подозреваю, что здесь не надо приготовить. Я хотел бы, наверное, готовиться хорошо, перед тем, как сказать, но, кстати, вот, наверное, это надо подготовиться к игровой лице, как ты думаешь, да? Может, я могу ошибаться, потому что начинал просто с такой сильной энергетической личности, потом поднялся в психопатологии и даже. Что это означает? Почему надежда была настоящая? Мне кажется, здесь как раз учитывается отличие иллюзий от надежды. И это очень важно, как я вспомнил. возможной трактовки Нипа на Пандору. Надежда слабо, а Элиза Катарина надежда частично. Она балансирует на подкушке. Поэтому, когда я говорю, что надежда только настоящего, мне кажется, это просто не понимание того, что такое мягкий свет, в отличие от Питера Света Веры. Ну и теперь он развивающийся по одному свету в любви. Я об этом разговаривал с коллегами во время цикла лекций прошлой весной, поэтому те, кто слушает, простите меня, пожалуйста, я буду повторять. Ну, прежде всего, надо, ну, как начать теперь, да, что такое, о чем я говорю, когда мы закрыли это слово. Речь не о чувстве любви, потому что любовь в том смысле подобном, я сейчас не говорю, это не чувство. А это деятельные отношения, выражающиеся в увеличении и обогащении жизни другого. Ну, это электрика, тем не менее, я не буду быть очень просто. Мартина Бутера, сейчас поясню более подробно, идея выбирается через зеркало, которому принадлежит первое деятельное отношение. Что? Любовь — это деятельное отношение, выражающееся в увеличении жизни другого, в обогащении жизни другого, можно так сказать. Бог об этом довольно интересно говорит, что отношения любви могут сопровождаться сразу разными чувствами. Ну, действительно, это просто с тобой разными чувствами, и радостью, и раздражением, и восхищением, и отчаянием, и достоинством, и не знаю, всем чего было, да? Но это отношение, отношение между. Понятно, что в таком толковании способность любить относится к зрелой жизни. Поэтому мы не можем посмотреть историю любви, у нас физического и так далее. Это может расстраивать интеллигентов, потому что мне как-то все, или почти все психологисты, хотя бы немножко психоаналитики, да, в каком смысле, потому что можно понять детские истории ярмарки. Ну, во-первых, это естественное стремление к детерминизму, то есть понимание объяснения, согласительно выстроить структуру понимания географического ключа. Ну, во-вторых, если все стратегии религии не ребенка, то есть вероятно, это принесет его облегчение какое-то. Клиент меньше волновать, можно даже выставить поведение, что повысит комфортность работы дальше. Вот. Ну, так если произошел, это такая большая тема. Мне кажется, здесь надо провести некоторые различия между привязанностью и любовью. Это дело просто, потому что в отличие от понятия привязанности, понятие любви не закрепилось в терапевтической теории, как такой замученной аналитики. Ну, наверное, ясно, что когда мы говорим о любви как о даре, или тем более о любви как жертве, то в наличии развития между этими явлениями и явлениями привязанности будет менее очевидно. Я же не в том случае не имею в виду какого-то замученного социального перевеса, то что это из этого лучше. Приятность чрезвычайно важная вещь, очень хорошо, что это понятие разработано. Просто, на мой взгляд, когда мы говорим о способности к любви, мы говорим о способности зрелой жизни. Откуда она берется? Откуда возникает? Мне кажется, это просто совершенно теоретически. А именно как связано с предыдущими стадиями личностного развития, появление способности к любви. Я в это чуть-чуть не говорить, потому что я об этом не очень думал, но я очень хотел бы сделать, чтобы это сделать. Ну, тем не менее, мы разные законы о динамике развития, которые описаны, и как законы о динамике, на уровне движения по степеням телеса и телесных, то можно предположить, что способность близости великой является естественным синтезом способности к единению и способности к индивидуальной ответственности. Ну, где-то так, действительно, очень часто, не начинаю, а если бы только нам не нужно были подробнее, то что это значит. Я стал привести их любви, хотя между этими двумя способностями есть разница. И разница это, наверное, степень субъектности. То есть способность любви не может быть результатом простого снега за эту способность, и она предполагает некоторые новые обстоятельства. Вот как они видят, да? Мне кажется, здесь должны коснуться устранения динамики развития и увидеть, как это индивидуальность, потому что речь о любви, он действительно любит, как и новый ребенок, отражается любовью. Тогда мы видим вот этот переход, да? Потому что это кажется противоположными объектами. Но мы можем увидеть любовь как естественное продолжение этого. И может быть даже такое, что и форму ее проявления. Простите меня за некоторое время, вот это распространенное явление в трех этих аспектах, аспекты переживания, отношения и деятельности. Переживание, деление любви. Вначале индивидуальность сосредоточена на противопоставлении себя окружающей среде. Но чем больше она удивляется своей особенностью, тем больше спадает на это противопоставление и растет наполненность жизни, наполненность чувствами, энергией, устремлениями, физическими переживаниями и так далее. И появляется очень важно ощущение избытка, ощущение наполненности. У Веры Павловны: «Радость была радость, сердце мое любить, вверх восстала радость, и учимся вниз. Не сбыть, не вылечить, зла получил друг, сердечно любви близость, от которой никогда не будет». Это переполненность очень характеристики с другими материалами. Если человек не подготовлен к этой расширяющей наполненности, то ему может стать одновременно и радостная, и одинокая, и даже больная. У вас не Тарковский, такие хроники. «Ты мне делаешь слишком смело, сердце тесное мое». То есть здесь смелость такая, такая работа, такая, по расширению сердца, она может быть болезненной. Если человек подготовлен к этому, то у него появляется ощущение благодарности другому, стремлению. И это ощущение благодарности является важной частью, может быть, важнейшей частью того фона, из которого проявляется любовь, переживание, желание дать ему другому. Еще одна грань, просто ушла поделить это. Да, да, то, что мне вот, хочется что-то мое, да, другого. Длинного следует. Отношения великой любовью. Если я хочу отталкиваться от того же правого доктора, проявления и укрепления индивидуальности, то, наверное, создающая себя индивидуальность требует обнаружения другой индивидуальности. И это создает готовность восприятия уникальности другого. И между двумя встретившимися уникальностями создается особенное пространство, которое они могут любоваться друг с другом, и что важно, в котором есть высокая концентрация посвященности друг другу. И важно, чтобы посвященность друг другу свободным разумом, что отличает отношение любви от отношений зависимости. Тоже отношения традиции, это конечное переключение только. Хотя они начинаются, может быть, как искушение, да? То есть это сначала со страха, а потом это оборачивается мучением. И тогда мы уже, то, так сказать, плодом понимаем, что это была иллюзия. Знаете, они кто-то дают на себя, да, я говорю, может быть, все знают, что это одно, что это зависит. Но они кто-то пользуются. Сидит Гарри на полу ледового замка и глядит четыре кубики. На одном кубике буква «Ж», на другом буква «О», на третьем буква «П» и на четвертом буква «А». Я говорю, Герда, ведь какая это местная доставка, бежим отсюда. Он говорит, я не могу бежать отсюда. Я не могу отсюда уйти, пока я не построю свой кубик в строгой части. Но это различие всегда бывает прекрасным, потому что зависит от часто считается, как такая ситуация в Москве. Ну, а как в этих отношениях люди, отношения друг к другу, способны отдавать идеальный друг друга. Таким образом, они обогащают друг друга, не ставят ни за что только дальше, потому что есть единственное смертное такого рода отношения. Может быть, я не знаю, что я хочу, что я слышу, я пробовал. Но мне кажется, что это сделать. Живи меня, живи себя в меня, как новый орган чувства, чье назначение, развлечение чуда и растворение радости твоя. Живи меня, как я себя, живи. Любящий человек творит другого. И это не только субъективное переживание, да, это не только достояние его сознания, потому что он осуществляется в другом. Может быть, вы знаете, у Вадима Ивановича Петровского из Академской Центральной для своего существа есть потребность осуществлять планы другого человека. Он называет потребность персонализации. Вот что это такое, потребность осуществить планы другого? Уже в более как быстрой работе не так давно, кстати, как бы тогда вышли из вышел учебник в Ленинской книге, где он дает два определения личностного. Одно определение быть значимым другим или значимым другим. И второе определение создавать новое и обучать этому других. Вот это такая единственная личность. Ну, обучение без других тоже вещь хорошая, конечно, необходимая, да. Но может быть глубокое какое-то личностное обогащение достигается тогда, когда вы очень есть, если поступаете. Я вспоминаю одного человека, который, ну, такой известный педагог, известный мастер-классный педагог, Борис Кузнецов, мои молодые люди, кто счастливый отличник в Мазаковке, это просто знакомый школы. Ну да, там руководил звездным оркестром. И вот она когда попала в этот архив, все это так, она изменилась на самом деле. Я думаю, вот почему он учил, он учил там музыки, да? Ну, не только любить музыки, да, не только любить музыки, не только любить жару, да. Чего-то еще. На самом деле, вот, оно ничего не жизни, да? И я думаю, что вот, то, что они там отдали, это было не только понятие, потому что такой драйв, сначала просто слова, да? А они отдали нам вот этот вкус жизни, такой драйв жизни. Да? Он создавал такой атмосферу, там, которая не который сделал. Вот один только серьезный личный и серьезный. В любви я перечисляю не только себя, но и другого. Мое я это не является всего лишь частью процесса доверия, оно служит другому, хотя так оно осуществляется и само. И в этом еще не парадокс. Может быть, высшая степень проявления индивидуальности – это растворение себя во вселенной. Не уничтожение себя, а именно растворение в самом смысле. Растворяется на каждом уровне. Сейчас включали, да? Он же не уничтожается, а он заполняется какими-то сладостями. При этом, очень не говорю, я заполнил целенаправо, да не видите. То есть, в некотором смысле, подчиненном субъекте отдельной силы. Не знаю, здесь простой пример. Допустим, я хочу подарить любимому человеку подарочку, да? Я представляю, вот эти деньги. Дальше я предлагаю это доброе действительность, да? Но это как эти деньги, да? Представляю доброе действительность. Я какой-то русской пустоты, я вижу, как он очень там хорошо, и так далее. Это видно. Я думаю, Библия написана, да? И так, когда Бог творит, он так, да, земной зверь, и так далее, так что вот. Он заскочил в конце каждого дня, смотрел на то, что сделал, да, и говорил, и увидел, Бог, что это хорошо. Да? Я тогда вот первый раз встал, я не понимал, что это так было. Ну, Бог, что-то он так приходил, что-то Бог хорошо сделал. Но потом я понял, что на самом деле очень важно в какой-то момент, да, увидеть вот эту гармонию, испытать какое-то удовлетворение от того, что ты что-то закладываем в дороге. Это какой-то более сложный пример, допустим, если я не хочу изменить другого человека, таким образом, чтобы он почувствовал, что на свете тебя пробует и придет в него. И тогда осуществляю какой-то поступок, руководство действительно времени. Иногда подобного рода поступки являются не только даром, но и даже. Это действительно не проявление субъекта, то есть конечно, что ее изменение, она одновременно субъектна и объектна, то есть она должна существовать в гармонии с отношениями. Между этими понятиями, да, которые объект является разноправным субъектом, да, это да. Может быть, понимаете, о чем я говорю. Я говорю, что это некие все отношения, потому что иначе это не действительно несколько. Если же наоборот отношения обороны деятельности, то это и суррогаты, или просто прекрасные воспоминания о деятельности. Но любовь это деятельность для отношения. Это звучит даже желание. Желание не произойдет в этой форме подходить жизни другого. Вот и в конце я хотел бы вернуться в мудрость. Возможно, мудрость это то, что позволяет изменить надежду обойти. Веру от фанатизма, любовь и зависимости. Иллюзия тотальна, а надежда слаба, а не достойна. Она балансирует на краю души. Фанатизм тотальна, а вера стоит на месте. Кажется, что любой любого развивающегося света может быть каким-то спасением. Да, на самом деле нет. Ну, во-первых, она есть всегда переживать полнота, иногда так острая будет зачистить. Во-вторых, скорее наоборот, зависимость это спасение, да? Это такое универсальное спасение. Это спасение иллюзорности. умыслов на дождаться такие строчки, ибо нет спасения на любви и страха. То есть любовь не спасает от этих неудач, в том числе и от нас. Хотя можно предполагать, что чем больше любви, тем меньше страха. Но если она переживает как универсальное средство, а не когда, то она постепенно превращается в зависимость. Есть, я хотел бы обратиться к тому, что Мартин Лютер имел в виду под духовность. Он как раз, так сказать, ясно разделял. Он не хотел защищать духовность религиозности, или даже критиковал подобающую религиозность, патетическую духовность. Для него духовность – это был выход из самозала на достиг. Выход из своего «я» и обращенность к другому. Поэтому он придержался света, а значит, выйти на ранее своего «я» другому. Поэтому в конце мне хочется поделиться с вами надеждой на то, что все будет хорошо. Но не в том смысле, что все эти индивидуальные желания исполнятся, да? В каком-то другом смысле. Ну что, жизнь не надежда, продолжается. И люди будут любить друг друга. То есть вообще, если вы имеете вот это учительное самостоятельность, то мне кажется, развитие. Ну, будем, пожалуй, то, что я хотел бы сказать. Спасибо, дорогие друзья.